Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 372 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Наша сегодняшняя программа откроется второй беседой архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Этот цикл называется «Учение святителя Василия Великого о нравственном совершенствовании человека». Затем вы услышите очередную беседу заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сегодняшняя беседа посвящена размышлению на первую седмицу Святой Великой Четыредесятницы. Вторая часть лекции Андрея Ивановича Солодкова, преподавателя основ православной культуры, прочитанной им в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, продолжает нашу сегодняшнюю передачу. Завершит сегодняшнюю передачу чтение очередной главы из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет. Забота митрополита Филарета Московского и наместника Лавры архимандрита Антония Медведева о нищей братии». Так называется очередная глава из этой книги, которую вы услышите сегодня. Как всегда, наша программа включает в себя песнопение объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. открывает нашу сегодняшнюю программу архимандрит Илья Рейзмер, смотритель патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Предлагаем вам послушать очередную беседу из цикла «Учение святителя Василия Великого о нравственном совершенствовании человека».
Христос, Спаситель, зная, что люди будут и после крещения грехами удаляться от Него, установил в Своей Церкви таинство покаяния, которое является как бы вторым крещением. На трудном поприще борьбы со грехом каждый христианин, прибегая к покаянию, получает не только прощение в содеянных грехах, но и силы для борьбы с ними. «Домостроитель жизни нашей, — говорит великий вселенский святитель, — положил с нами завет крещения, имеющий в себе образ смерти и жизни. Таким образом, отношения между Богом и христианином представляют собой завет или свободное сочетание во взаимной любви. Если христианин сознательно и свободно совершает грех, то этим нарушает свой завет с Богом. Отдалив себя от Бога, он становится недостойным и Божьего благоволения. Господь обитал в нем своей благодатью. Теперь же отнимает от него этот принадлежащий ему как христианину дар своей любви. Дух Святой, учит святый Василий Великий, не имеет общения с недостойными, хотя и сопробывает некоторым образом с теми, которые запечатлены однажды, ожидая их спасения после обращения и покаяния. Для того, чтобы восстановить общение с Богом, существовавшее до совершения греха, христианин должен, с одной стороны, возобновить в своем сердце любовь к Богу, а с другой — снискать благодать Святого Духа, изливаемую любовью Божией в сердца людей. В этом и состоит покаянный подвиг христианина. Святой Отец поясняет, что поскольку во многих местах Священного Писания Бог говорит о душе человеческой, как о своей невесте, то если душа стала вдовой по причине отпадения от Христа и отлучена от союза с женихом Богом, надобно, чтобы она оправдалась и научилась оправданию через покаяние, возвратиться в это блаженное прежнее состояние возможно только посредством покаяния, посредством доброго изменения, хотя природе человеческой невозможно не грешить. Однако же, учит святый Василий Великий, возможно, согрешив по опрометчивости или по увлечению от злокозненного, то есть дьявола, тотчас измениться, покаяться, а не собирать зло ко злу, загладить грехи свои. Покаяние есть признание своего падения, необходимости искупителя и пребывания в исповедании его. Покаяние — это великий дар всеблагого Бога грешному человечеству, который усвояется людям верой в Искупителя. Вечная любовь Божия взыскивает все способы извлечь грешника из рва погибели. И если сам грешник стремится ко Христу, то он не откажется ходатайствовать перед вечной правдой о его прощении. Он спасти до конца может приходящих через Него к Богу, всегда живший в Его ходатайств о них, говорит святый апостол Павел, и от собственного своего лица обещал исполнение прошения о всякой вещи. Следовательно, дверь покаяния может быть открыта для грешника. Оставлено есть и еще субботство людям Божьим, а о том, какие грехи прощаются при покаянии, не должно и спрашивать. Покаянием излаждается всякий грех, оскверненный каким-нибудь грехом, хотя в настоящее время теряет чистоту, но в будущем не лишается надежды очищения через покаяние. Поэтому не следует ни в коем случае терять надежду, в победу над личным грехом. Да не отчаиваться в себе никто из провождающих жизнь во грехе, ободряет Святый Отец, зная, что как земледелие изменяет качество растений, так попечительность души о добродетели может одержать верх над всякими недугами. Итак, не теряй надежды спасения, приводи себе на память написанное, что падая, восстает и отвращаяся, обращается. Пораженный врачуется, уловленный зверями спасается, а исповедующийся не будет отринут, потому что Господь не хочет смерти грешника, но еже обратитеся и живу бейте ему. Со стороны грешника требуется возненавидеть прежний греховный образ жизни, иметь искреннее желание выйти из греховного мрака, а также вера во всепрощаемую милость Божью. Не оставайся во глубине зол, имеется в виду свободно волевое коснение в грехах, говорит святый Василий Великий. Не отдавай себя человеку-убийце. Господь знает, как восстановлять сокрушенных. Блажен, говорит в другом месте святой Отец, кто знает внутреннюю язву свою, может прийти к врачу и сказать: «Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешив ти». Покаяние не должно откладывать на будущее, как часто с нами бывает. Говорят многие: «Та повзрослею или в старости принесу плоды покаяния». Так как настоящая жизнь, именно сегодняшняя, есть время покаяния и отпущения грехов. Ныне время благоприятно, ныне день спасения, говорит святый апостол Павел. Этот век, учит святый Василий, век покаяния, а тот воздаяние, этот делание, а тот отплаты, этот терпение, а тот утешение. Теперь время отстрочки, время долготерпения, время целения, время исправления. Попознулся ты, восстань, грешил ты, перестань, не стой на пути грешных, но беги от них прочь. Когда обратившись, восстанешь, тогда спасешься, потому что здравие приобретается трудом, а спасение — потом. Милосердный Господь, желая спасти грешника, часто призывает его к покаянию посредством земных бедствий, болезней и наказаний. Поэтому никто не трудись, говорит святый Василий, над разысканием причин явлений горестных. Для чего засухи? Для чего дожди, удары грома, пожары, наводнения? Для чего град? Это для нас, имеющих нераскаянное сердце и не прежде обращающихся, разве когда бываем язвенни. Ибо Божью человеколюбию свойственно не только насылать наказания, но предвещать их угрозами, призывая согрешивших к покаянию. Пока грешник находится в пределах земной жизни, у него есть великие возможности изменить качество своей души. Духовно возрастая, он может получить спасение. Спаситель наш Иисус Христос с этой целью и пришел в грешный мир, чтобы даровать ему спасение. Пока есть возможность, восставим себя от падения, побуждает святой Василий Великий, и не будем отчаиваться в себе, если исправимся от худых дел. Итак, есть путь спасения. Если желаем, возможно спасение, возможно исправление. Дерзай, не отчаивайся. Нет закона, осуждающего нас без милосердия. Но есть благодать, отлагающая наказание, ожидающая исправление.
Продолжение беседы архимандрита Ильи из цикла «Учение святителя Василия Великого о нравственном совершенствовании человека» слушайте в ближайших программах «Троицкое слово». эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Мы всегда у преподобного получаем благодать особую. Преподобный настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди.
Открыть мощь.
Здесь все, даже мощи открыты, все.
Народу столько прикладывается. Ну, рада, что люди идут преподобному. Бог поворачивается народ, что уверует. Вот это самое главное, что у нас еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верой. Не будет веры, все ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж».
По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Святое Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 43-51. «Се воистину Израиль сиен, в нем же и льсти несть, человек, у которого нет лукавства». Но почему, ставится сразу вопрос, воскресенье, называемое неделю православия, читается Святое Евангелие, в котором говорится о беседе Спасителя с Нафанаилом. Потому что в словах Господа Нафанаил показан характер истинного или православного христианина и характер вообще истинной православной Церкви Христовой. Вот человек, который право и прямо, твердо мыслит, рассуждает, верует, уповает, говорит и действует, так как Нафанаил прямо сразу уверовал в Иисуса Христа, как Сына Божия, и уже никогда не колебался в вере и уповании, не изменял своих мыслей касательно божественного лица его. Не таков ли должен быть и истинный христианин? Не таково ли должно быть все божественное общество христиан православных? Не такова ли должна быть, как и есть православная церковь? Именно таковы все наши святые. Именно такова от начала православная церковь, о чем свидетельствует беспристрастная история. А таковы ли мы, чада единой святой соборной и апостольской православной церкви? К стыду нашему мы должны сознаться, что у многих из христиан православных не только нет в сердце и в жизни веры православной, а нет даже и на языке. И она у них обратилась в совершенное безразличие относительно какой бы то ни было веры, католической, лютеранской, иудейской, магометанской, даже языческой. Слышим от многих, что во всякой вере можно угождать Богу. То есть, будто бы всякая вера угодна Богу. И как будто ложь и истина, правда и неправда, для Бога безразличные. Как бы в этом безразличии не настигла нас кончина. Посмотрите, сколько людей из среды нашей восхищено смертью в короткое время. И смерть постоянно уносит свои жертвы. Христианину, как члену Святой Церкви, подобает и знать свою веру, и стараться жить по ней, спасаться ею. В этой вере многие люди всякого звания, состояния, пола жили и спасались. Следует и то сказать в славе веры православной, что ни одна религия, кроме веры православной, не может привести человека к нравственному совершенству или святости и совершенному угождению Богу, что показывают дивные подвиги святых православной церкви. Только православная вера очищает, обновляет и освящает оскверненное грехом человеческое естество, особенно через святые таинства крещения, покаяния и причащения. Через покаяние и святое причащение нам отворяется небо. По Писанию: «От сели узрите небо отверсто». Какая чудная милость! Грехами нашими оно было заключено, как крепчайшими затворами и замками, а покаянием открыто. Чтобы быть нам настоящими православными христианами, требуется прежде всего иметь живое, постоянное общение с православной церковью. И тогда Господь речет и о нас так, как некогда о Нафанаиле: «Всего истину новый израильтянин, в нем же и всти есть».
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Слушатели, в прошлой передаче «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с лекцией преподавателя основ православной культуры Андрея Ивановича Солодкова. Эта лекция была прочитана в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой лавре и называлась «Проблемы преподавания основ православной культуры в современной школе».
Вся проблема заключается в том, что в школе сегодня учителя, на самом деле, они не готовы воспринять то, чему учит церковь. Воспринять самое основное. Они готовы, знаете, что принять? Да, икона Рублева, это удивительно. Да, конечно, поэзия Пушкина, да, это, конечно, здорово. Достоевский, ну, несомненно, да. Храмы, величие храмов, золотые купола, звон колоколов. Это все они готовы принять, внешнюю сторону. Они не готовы принять, и сколько раз я с ними разговаривал, а я скажу, почему я об этом говорю, а не о детях сейчас, а именно о преподавателях. Потому что преподаватели не готовы принять то, о чем говорит и учит, и то, что утверждает церковь, что мир этот не произошел случайно, а был сотворен Богом. Поверьте мне, мы как-то от этой проблемы ушли. Казалось бы, уже эволюционизм, креационизм, всем это поднадоело, тема избитая. Нет. Она так и остается на плаву. В школах до сих пор преподают теорию эволюции, то, что человек произошел случайно. В школе до сих пор преподают теорию большого взрыва. В школе до сих пор преподают о теории материализма, что материя была вечна. Все что угодно. Но ни один учебник, ни одно методическое пособие для общеобразовательной школы я не увидел, где было бы сказано, что мир был сотворен Богом. И я скажу сейчас, почему это так важно. Почему это важно именно для нравственного и духовного состояния человека. Это важно потому, что в зависимости от того, как человек думает, где его начало, зачем он живет на этом свете, что будет после жизни на этой земле, в этом есть смысл жизни. В результате этого формируется он как личность. В результате этого формируется семья. В результате этого формируется все общество. Это непростой вопрос. Это очень важный, и я бы сказал, даже самый важный вопрос вообще в образовании. Если Бог является творцом этого мира, если Бог сотворил меня, если Бог является действительно родоначальником всего и автором как человека, так и всего мировоздания, то значит, есть о мне, человеке и о всем этом мире, который окружает меня, какой-то смысл. Другая сторона медали. Если все произошло случайно. Случайно? Ой, давай случайно. Вот и все случайно. Случайно создается семья, случайно рождаются дети, случайно чужие отцы воспитывают чужих детей, случайно произошло это, а вот взрыв. Я вот как Новый год или какой праздник наступает, я вот живу в Москве на 17 этаже, и за неделю до праздника начинается вот это бубух, петарды. Я думаю, что это за мода такая, за новая пошла. А потом лежал так на диване, и мне мысль пришла. Думаю, это, наверное, они в теорию большого взрыва все поверили. И чем громче вот будут бабахать, тем, наверное, громче тогда будет... Вот тогда порядок каким-то образом восстановится. Понимаете? Ну, до абсурда дело доходит. Ведь а в подсознании, может быть, оно и так. Ведь человек верил когда-то, что... Вот точка, из этой точки там произошла расширяющаяся вселенная, большой взрыв и так далее. Целые профессора доказывают, и всего лишь один вопрос задает простой семинарист. А откуда точка взялась? Ответа нет. То есть, самая главная причина, которая сегодня не позволяет школьнику, вот, ну, я могу сказать за 5-6 класс, но и школьнику вообще воспринять основу православной культуры, потому что первый урок, как бы там ни было, ну там маленькие, я там немного им придумаю другие сказки, когда с ними рассказывают первый, второй класс, но школьники, подростки, как бы там ни было, первый урок начинается всегда с того, что Бог является творцом и промыслителем этого мира. Слышите? Два слова. Первое слово – творцом, второе слово – промыслителем. Значит, о мне есть какой-то промысел. Значит, во мне есть какой-то смысл. Если... преподается другое, что все произошло случайно, что была какая-то молекула, что вот что-то там взорвалось, и вот как-то случайно, хаотически все произошло, из беспорядка произошел порядок. Ну, все слышали эту пословицу, что если действительно считать, что мир произошел в результате там какого-то огромного взрыва, это все равно, что сказать, что, например, такая священная книга, как Библия, произошла в результате взрыва в типографии. Ну, это действительно полный абсурд. Ребенка стараются убедить в этом. И не только в этом убедить, но и сделать так, чтобы он в это поверил. И на протяжении своей жизни ребенок становится, выходя из школы, получая так называемый аттестат зрелости, он становится с верой в то, что мир произошел случайно, либо в результате большого взрыва. Вся философия западная, она на самом деле напичкала еще в 18 веке образование как духовных многих школ, так тем более и светских. Наверняка слышали такую великую, это назвать сложно, великую в кавычках, такое великое высказывание нигилиста Фридриха Ницше. Когда он уже совсем издевался, это немецкая культура, это немецкая философия, и говорил, что Бог умер. Слышали, да, наверное? Вот в Германии есть такая, есть могила, и на этой могиле есть такая плита, а на этой плите как раз написано слова его как бы знаменитые, некий такой пафос. Это был такой вызов всему человечеству. И там написано его знаменитое высказывание: «Бог умер». И внизу так: «Фридрих Ницше». А кто-то подошел так и маркером аккуратненько подписал: «Фридрих Ницше умер. Бог». И это действительно так. Потому что все вот эти позывы, все эти посылки человека, все потуги человека разорвать нить, разорвать вот этот канат Бога с человеком, они закончатся лишь тем, что человек придет к совершенной бессмыслице. Основы православной культуры. Их невосприятие в школе состоит в том, что до сих пор школьное образование, школьные учебники говорят и твердят о том, что мир произошел случайно. Вот зашел в одну школу. Как учился я в советской школе, сколько уж прошло лет, более 20 уж лет, 25. Так все оно и осталось. Захожу в кабинет биологии. Помните, я не знаю, мы сидели так, у меня с правой стороны висела эта картина «Теория эволюции». Обезьянка вот так вот она идет, идет, разгибается, и потом с палкой уже в конце идет. Вот как висела, запылившаяся, так и висит. Никто ее не снял. И люди думают, ну какая разница? Ну какая разница, как этот мир произошел? Ну давайте сделаем этот мир более красивым, более эстетичным, более изящным. Ну не, ну какая разница? Какая разница? Ну произошел он случайно, ну в результате теории эволюции, там, ну в результате большого взрыва, ну Бог его сотворил. Нет. Оказывается, нет. Оказывается, есть еще дальше второе препятствие невосприятия, опять же, основ православной культуры. Если мы сказали и провели первый урок о том, что Бог является творцом этого мира, то, как я и обозначил сразу, далее говорится: Бог творец и промыслитель. Все. Мы попались на вторую удочку. Нам придется рассказывать этим детям, а в чем же промысел? А в чем же замысел Бога о них? А зачем они вообще здесь живут и что Бог хочет от них? И тогда нам придется им рассказывать о том, что если этот мир сотворил Бог, то почему в этом мире не все так стройно и не все так гладко? Почему в этом мире существует зло? Тогда нам придется рассказывать историю грехопадения. И вот здесь, вот поверьте мне, любая сразу учительница придет и скажет: ну что, что, ну давайте мы вот как-то эту тему не будем затрагивать. Ведь у нас же предмет называется, не забывайте, ОПК, основы православной культуры. Вы больше о культуре говорите там, о Чехове там, о Льве Толстом, возможно. Но, может быть, лучше говорите там уже о Лермонтове. Кстати, о Лермонтове. Вот одна учительница пришла и говорит: я хочу все-таки у вас поприсутствовать на уроке, а то что дети, я смотрю, они после вашего урока на перемену ходят так и показывают друг другу, как надо креститься, как пальцы держать и как правильно перекрещивать себя. Мне это уже не нравится. Вы их чему тут, молиться, что ли, учите? Вы их всех хотите сделать попами, что ли? Я говорю: да нет, я им просто рассказываю основы православной культуры. Тогда я, говорит, поприсутствую вас на уроке. Я говорю: хорошо. Ну, я рассказывал, а дальше очередная была тема. И она меня остановила, так подняла руку. Я говорю: да, пожалуйста. Она говорит: нет, давайте все-таки, как мы с вами договаривались, вот больше о культуре. У нас, не забывайте, называется урок «Основы православной культуры». Мы вас пустили в школу, обговаривали, действительно, в учительской там все, там зауч сидел, обговаривали, что я там не буду там хором детей в храм на литургии водить и причащать, и на исповедь батюшки проводить. Ну, я говорю: хорошо, они сами, если захотят, захотят. Но вы поменьше. Культура, культура, религия, религии, все разделить хотят, понимаете? У них все, все, образование, воспитание уже все поделили. И культуру, и религию тоже разделить. И вот она сидит на уроке, и вот минуточку, я: да-да, хорошо. Вы говорите: давайте все-таки вот о культуре. А это было уже где-то года 3, наверное, назад, и уже класс так где-то 9. И они уже проходили такую серьезную поэзию, и как раз я так пролистал, просмотрел, что же они там все-таки проходят. Ведь они же все проходят. Им хоть надо объяснить, что они прошли, а то же они пройдут, и все, на этом все закончится. И у них там, оказывается, Лермонтов. Я смотрю, творчество Лермонтова, думаю, неплохо. Что у Лермонтова? У Лермонтова есть великолепное стихотворение «Пророк», называется. И, зная историю написания этого стихотворения, я этой учительнице сказал, что, ну вот, позвольте мне вот сейчас... Вот при всем классе, как бы здесь вы присутствуете, я, как мне объяснить, не касаясь истории церкви, не касаясь такого святого, как Макарий Великий, объяснить вообще смысл и кому посвящается это стихотворение? Она: а что, разве это кому-то посвящено? Я говорю: ну, конечно. Если вы, например, дарите кому-то цветы, значит, вы их кому-то дарите. Кому-то это посвящено, это не бессмысленно. Он говорит: ну хорошо, интересно, а что же это? И я говорю: ну тогда дайте я расскажу предысторию, а потом уже, если вспомню, само стихотворение. Макарий Великий, когда жил в пустыне, подвязался молитвам и постом, плел корзины, к нему приходили люди, он давал эти корзины, люди их продавали на рынке, приносили ему какие-то средства или хлеб. И так он жил, подвязаясь таким аскетическим подвигом. Однажды одна блудница сказала, что она беременна от Макария Великого. Ну, знаете, у нас как, если там, например, преподаватель еще, или там просто там рабочий какой-нибудь в монастыре согрешил, или там какие-нибудь там такие монахи рядовые подрались, это, ну ладно, там все промолчали. А если это там вон ухо-ухо архиерей или кто-нибудь: а знаем у вас попов, чем вы там занимаетесь. Ну, вот примерно такое суждение начало ходить по всему городу. Тогда преподобный Макарий вышел из затвора и потому что к нему перестали ходить, стали все плеваться в его сторону, а хотя при этом он уже чудеса творил, там и люди приходили, одного человека обокрали, он говорил, где это богатство спрятано, и много-много таких прозорливых чудес было уже в его подвиге, который он стяжал. И вот Макарий Великий сам стал плести корзины, вышел из затвора, и через весь город, а жил он на окраине, через весь город, через всю базарную площадь, ходил к этой девице, которая была вот в положении. И те деньги, которые он продавал, у нее никто, конечно, не покупает. Ну, представьте ситуацию, да? Сидит, а знаю мы теперь тебя, старец. Продаешь тут еще, ну ладно, на, там, кинут ему что-нибудь, хлеб. Ну, все, что он собирал, он приносил этой женщине и отдавал, и тем самым ее кормил. Когда же этой женщине пришлось разрешиться от род, то она никак не могла, и она уже была на грани смерти. И тут она призвала священника и исповедовалась. И сказала, что Макарий Великий не является ребенком этого чада, который не может родиться. Она сказала, что это там какой-то разбойник, и назвала даже его имя. Как только она в этом призналась, то ребенок сразу же родился. 9 месяцев ходил Макарий Великий, кормил эту женщину. Знаете, я так вспоминаю иногда вот этот фильм, такой «Мимино», где там говорили в суд, когда был, «Да это не мой ребенок!» Помните, он там все кричал. Он так не делал. Это был святой человек. И вот Лермонтов именно по этому поводу как раз и написал. Как раз и написал стихотворение о Макаре Великом. «С тех пор, как вечный судья мне дал всеведение пророка, в очах людей читаю я страницы злобы и порока. Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья. Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я нищий, и вот в пустыне я живу, как птица даром Божьей пищи. Завет предвечного храня, там тварь послушна мне земная, и звезды слушают меня, лучами радостно играя. Когда же через шумный град я пробираюсь торопливо, то старцы детям говорят с улыбкою самолюбивой: смотрите, вот пример для вас. Он глуп был, не ужился с нами. Глупец хотел уверить нас, что Бог гласит его устами. Смотрите, дети, на него, как он угрюм и нах и бледен. Смотрите, как он нищ и беден, и презирают все его. Наступила тишина, вот подобно сейчас. Эта ученица так посмотрела на меня и сказал: а что это, действительно Лермонтов написал об этом подвижнике IV века это стихотворение? Я говорю, да, принес и даже хрестоматии, показал, где это написано, уже там через некоторое время. И тогда она уже стала как-то мягче относиться к тому преподаванию, которое продолжалось дальше в этой школе.
Продолжение лекции преподавателя Андрея Ивановича Солодкова «Проблемы преподавания основ православной культуры в современной школе» слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово». Напомню, эта лекция была прочитана в лектории Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре.
Самое большое впечатление в Лавре это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было, и как, и что. Я, ну, был я, литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это, семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен, что я, не знаю, я даже сейчас вот у меня что-то, вот, я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, но храм не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете? И я это слышу.
Слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире Радио Радонеж. По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасения в монастырях. Продолжаем знакомить вас со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию главу «Забота митрополита Филарета и архимандрита Антония о нищей братии». Московский митрополит Филарет, годы жизни с 1775 по 1867, имел самое участливое отношение к подведомственной ему лавре и через отца Антония и вместе с ним управлял ею. Они оба, как уже было упомянуто, особенно ревновали об исполнении заповедей преподобного Сергия, основателя обители, и прежде всего о пропитании нищих и странников. Благодаря этому все приходившие в лавру получали еду, питье, крышу над головой, баню, а уходившие 30 или 40 копеек на дорогу. Прежде чем отправляться на трапезу, владыка сам приходил в странноприимную и пробовал кушанье из котлов и, благословив, уходил. В праздничные дни для паломников варились щи с рыбой, каша с молоком или маслом, и подавалась большая белая булка. Лишь только доходил слух о намерении владыки посетить лавру, странноприимная отмывалась, котлы чистились, и пища улучшалась, квас ставился неразбавленный, цельный, густой и здоровый для питья. Был раз такой случай. Впал смотритель странноприимный в искушение, и вместо положенной для странников рыбы подал нарезанную ломтями редьку, и квас очень уж разбавленной водицею. Владыка находился в скиту, и раньше воскресенья быть не обещался. А это был только четверг и какой-то церковный праздник. Только уселись странники за стол, как явился владыка.
Ужас охватил отца-смотрителя. В смятении он поклонился в ноги вместо Филарета его келейнику отцу Парфению. Высокопреосвященный нахмурился и спросил, «Чем это у тебя пахнет нехорошо?» Но тот еще более растерялся и только говорил, «Ры, ры, ры, редька, а рыбу-то неужели ты один за всех скушал?» Смотритель был как в лихорадке. «Парфений, дай мне попробовать квасу». Квас оказался дрянным. «Так вот что, вели отец Парфений, сейчас принесть сюда братское кушанье и квас, а братья пусть попостятся сегодня». «Ты же», — обратился он к смотрителю, — «отправься в скит и возьми с собою эту бочку квасу и пей ее под присмотром отца благочинного, а до тех пор нет тебе выхода из скита». Это событие было еще при построении скита. Далее Казанцев передает о владыке еще ряд легенд, рисующих его заботу о меньших братьях, прозорливость и снисхождение к ним. В частности, одна очень престарелая и почтенная старушка, желавшая получить вспомоществование от митрополита Филарета, решила, как было принято, подать прошение в письменном виде. В лавре ей попался навстречу студент академии. «Ты, батюшка, не сочинитель ли? Не напишешь ли? Я тебе 2 гривенечек дам». «Не надо, бабушка, я так напишу». И студент живо настрочил просьбу и вручил ей еще рубль на бедность. Когда дошла ее очередь, митрополит взял у нее из рук прошение и, пробежав глазами, возвратил, спросив, «Кто это, бабушка, тебе писал?» «Умный человек, владыка, дай Бог ему здоровья, и мне еще рублик на бедность дал». «Ну, бабушка, вперед уж ходи ко мне без прошений». И владыка приказал эконому выдать старушке 25 рублей. В прошении было написано неизвестным балагуром: «Ахсею, вею, сею, пишу просьбу архиерею. Архиерей мой, архиерей, давай денег поскорей». Да и гостиницы, продолжает автор, Казанцев, в те времена не были похожи на трактиры. Приезжал богомолец, занимал номер, жил сколько угодно и клал за постой по усердию в кружку. И монастырь не был в убытке. Были случаи, что богомольцы жертвовали по 1000 за одно это. Теперь же при номерной системе барышей больших нет. Люди благочестивые говорят, что прежние братья надеялись только на помощь преподобного, и всего было в изобилии. А теперь, когда стали надеяться на коммерческие барыши, то получился дефицит, и богатейшая лавра с управлением ею покойным Макарием осталась должной Николо-Перервинскому монастырю. У святых ворот при наместнике отце Антонии, пишет Казанцев, постоянно сидели массами странники, нищие, калеки, убогие, с чашками, на тележках. Отец Антоний был очень благосклонен к нищей братии и принимал все меры к тому, чтобы усладить их горькую долю, особенно калек. Для защиты их от дождя и снега была устроена крыша. Нищие постоянно пользовались от щедрот отца Антония хлебом, квасом, крупой, мукой и всем необходимым. В первый день Святой Пасхи покойный наместник после службы имел обыкновение христосоваться с ними и отделять красными яйцами. Около Успенских ворот была прибита дощечка с надписью «Блажен, разумевай, на нище и убого». В день лют избавит его Господь. Но с кончиной Филарета и Антония порядки переменились, и нищих выгнали вон, так что теперь их почти не видно. Около креста и по дороге в Вифанию в былые времена слепые нищие сидели в ряд и распевали духовные песни про Егория Храброго, Алексея Человека Божия и про бедного Лазаря. Вы слушали передачу по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Подошел к концу 372-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующей программы, которая выходит через неделю в воскресенье в это же время.